Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите беседу с историком религии, религиоведом Романом Анатольевичем Силантьевым. Мы поговорим с Романом Анатольевичем о роли православия в сегодняшней жизни российского общества, о мусульманах в России, об ИГИЛ, о мнимых и истинных угрозах, которые для многих представляет собой мусульманский мир. Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию уникальную архивную запись беседы историка Владимира Леонидовича Махнача, посвященную учреждению дня празднования всех святых земли российской просиявших. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, сегодня я с радостью приветствую в студии Романа Анатольевича Силантьева, нашего постоянного автора, религиоведа, социолога, историка истории религии, человека, который непосредственно связан с предметом, о котором мы будем говорить сегодня. А говорить мне хотелось бы о мусульманстве, о мусульманах, о мнимой и настоящей угрозе течений, связанных так или иначе с этой религией, о том, что волнует очень многих, но некоторые не могут сформулировать эти страхи. Роман Анатольевич, прежде всего по поводу ИГИЛ. Вот с ИГИЛом борются уже безрезультатно и с переменным успехом многие страны, и европейские, и Соединенные Штаты Америки, и Россия подключилась. Что это за действительная такая угроза, которая вдруг появилась как бы ниоткуда, но, как замечают многие наши авторы, всего лишь сменила, скажем, бывшую, возглавляемую пресловутым Бен Ладеном, Аль-Каиду. Что-то новое, что-то действительно сформировавшееся как религиозное учение или всего лишь определенная политическая организация, которая противодействует, скажем так, европейским ценностям?
Ну, у нас есть несколько ИГИЛов в мире. И желательно, чтобы только один ИГИЛ остался, наш российский. Ведь, как известно, Россия – это родина ИГИЛа. У нас в прошлом году 60 лет отметил Институт гидродинамики имени Лаврентьева в Новосибирске, который, собственно, есть главный и старейший ИГИЛ. Вот. А то, что потом там напридумывали в других местах, это, конечно, ересь, которая должна быть уничтожена. Это секта ваххабитская, которая достигла, к сожалению, немалых успехов, задала новую планку в развитии террористических организаций. Ну, к счастью, ее история заканчивается. Хотя история ваххабизма на этом не заканчивается, и надо уже думать о том, что придет место этого самого ИГИЛа.
Но всегда такие организации существуют за счет провиденциального лидера. И необходим человек, обладающий определенной, так сказать, харизмой, каким был Бен Ладен. А здесь мы не видим прямого лидера?
Да, абсолютно, так сказать, не требуется лидер. Есть харизматические секты, которые на одном человеке строятся и с его гибелью или уничтожением исчезают. Ну, например, секта Муна. Мун у нас провозгласил себя Христом, но потом помер. Вот. И секта, конечно, без Муна уже стремительно деградирует. Они, конечно, придумали некие объяснения случившемуся, но эти объяснения как-то выглядят довольно блекло. В организациях другого типа от лидера мало чего зависит. Вот у нас террористическое подполье на Северном Кавказе, множество имело лидеров, их уничтожили всех, за редким исключением. Но само подполье стало деградировать не после их гибели, а после того, как террористов стали уничтожать быстрее, чем восполнялись их потери. То есть сетевые структуры в каких-то особых лидерах не нуждаются. Идеология-то есть ваххабитская, а пока эта идеология есть, будут такие организации.
Когда я часто бываю в пятницу здесь, на метро Новокузнецкой, поражает обилие все-таки мусульманского населения этой части Москвы, наверняка и масса приезжих, которые идут на пятничную молитву. И вот смотришь невольно и думаешь, а простой народ, простые мусульмане, они разбираются в этих тонкостях вероучения своего или нет? Или это не обязательно для них?
Ну, простые люди, так сказать, в тонкостях православного вероучения слабо разбираются, на то непростые люди. Конечно, так сказать, уровень образования, он примерно везде одинаков, да, что простой человек не вникает в эти детали. Если он вырос особенно в мусульманской среде, он как-то особо и не вникает в том, что есть мусульмане разные, что и в рамках его направления ислама могут быть секты. Это нормальная ситуация, в общем-то. Не надо из всех людей делать богословов, религиоведов, поскольку, ну, не требуется этого. Поэтому, конечно, в общем-то, подавляющее большинство мусульман в этом не разбирается.
Коран-то один и тот же, и у ИГИЛ, и у мусульман, да?
Коран один и тот же, да, хотя есть секты, у которых Коран в одном виде присутствует. Но этих сект мало, и, в общем-то, можно их внимание не принимать. Да, в целом Коран у всех одинаков. Ну, об этом, как говорится, судить о том, что все мусульмане едины, не приходится. У нас, собственно, не так много сект и Библию исказили. Ну, свидетели Иеговы исказили, а подавляющее большинство других сект не исказили. При этом, так сказать, с одной Библией мы тоже имеем массу направлений.
Я не знал, что у свидетелей Иеговы собственная Библия. В частности, Евангелие от Иоанна там трактуется совсем по-другому уже в первом стихе.
Нет, у них свой перевод, где, собственно, все вымарано, связанное с Троицей, с крестом. В общем-то, у них свой вариант. Это уже не Библия, а искаженный вариант. Но в целом у сектантов, да, обычная Библия не искаженная.
А вот что касается непосредственной угрозы для нашего населения сегодня, когда особенно спальные районы Москвы заселяются, скажем так, компактно мусульманами, мы вполне определенно и испытываем некие опасения, как мы можем существовать с людьми совершенно иной культуры, с людьми, которые, может быть, временно, а может быть и постоянно становятся жителями нашей столицы.
У нас нет такой проблемы анклавов, которые присутствуют и в Брюсселе, и в Лондоне, и в целом ряде других городов. У нас как-то это выражено все гораздо менее остро. Все-таки подавляющее большинство мусульман Москвы и Подмосковья – это мигранты. Эти мигранты, они живут временно и в основном на территории Подмосковья. В Москве жить им дороже. Они с удовольствием возвращаются, заработав деньги обратно. И далеко не все из них хотят здесь осесть. В общем-то, коренных мусульман у нас по переписи 2010 года максимум 3% от общего числа москвичей.
А что касается статистики?
Для анклавов этого мало.
А это больше или меньше, или это постоянное некое?
Ну, по сравнению со вторым годом, если верить переписи, у нас на 1% уменьшилась доля мусульман с 4 до 3%. Соответственно, на четверть. Ну, опять-таки, не все люди указали, так сказать, национальности. Именно по национальности считаются такого рода вещи. Конечно, статистики точно и нет.
Если сравнить с Европой, конечно, это самые утешительные цифры, потому что мы знаем, что последние вот эти законопроекты, которые позволили Германию наводнить мигрантами, я, кстати, не знаю, в каком состоянии сегодня находится миграционная политика там.
У нас дело в том, что даже в Европе мигрантами наводнены некоторые города, особенно города крупные. Города маленькие, сельская местность практически этому не подвержена. То есть создается гиперконцентрация в определенных местах, и кажется, что, ну, в общем, это бросается в глаза. У нас и такого тоже нету, у нас как-то с этим поспокойней. У нас единственный вот анклав, который формируется, религиозный, вот Марьиной рощи вокруг синагоги. Вот, есть повышенная доля евреев в окружающих кварталах, ну, поскольку им надо ходить пешком, да, им нельзя пользоваться транспортом по субботам, да, им желательно селиться рядом с синагогой, чтобы туда ходить пешком. Но и то, так сказать, большинство населения там не составляют, и даже, как мне кажется, не составляют даже треть. Ну, вот, вот единственный вот анклав, который может теоретически сформироваться, что тоже ничуть не гарантировано.
Роман Анатольевич, на протяжении 25 лет вещания радио «Радонеж» мы все-таки уделяем достаточно времени для того, чтобы говорить о религиозном аспекте мусульманской религии. И выступали у нас и отец Даниил Сысоев, и отец Андрей Кураев, и многие другие проповедники, ученые нашей церкви, которые обращали внимание на эту сторону. Конечно, мы все знаем, что мусульманская религия, она как бы является ответвлением нашего христианства, таким изменением его очень серьезным. сколько мы ни говорим о богословских, так сказать, аспектах этой проблемы, как-то, мне кажется, обращают мало внимания на это. Восточные люди, которые слушают, может быть, даже нашу радиостанцию, задают часто вопросы, но убедить как-то не всегда бывает сложно. Почему, на ваш взгляд? Там ведь определенные существуют вещи, которые просто, ну, не вписываются, скажем так, в законы здравого смысла.
Например?
Ну, я знаю, что некоторые аяты Корана, они прямо противоположны друг другу.
Это все прекрасно объясняется, потому что мусульмане считают, что Коран не спосылался кусками, и если в аятах есть противоречие, то надо следовать аяту, который в более поздний период был не спослан. Все это прекрасно мусульман объясняется.
То есть не стоит, наверное, нам, так сказать, делать упор объяснение.
Прежде чем критиковать ислам, надо его сначала как-то немного изучить. Вот. Потому что если особенно теми же методами действовать, которые против нас применяют, и атеисты, и протестанты, например, ну, тут я в этом пользы никакой не вижу.
Но вот отец Даниил все-таки действовал, мне кажется, именно в этом ключе. Он проповедовал с точки зрения изъяснения священного писания, скажем так, мусульманского. Или это была его ошибка, на ваш взгляд?
Есть разные подходы, что считать ошибкой, что ошибкой не считать, но есть разные уровни просто диалога. Есть миссионерская деятельность, у нее свои законы, есть научная деятельность и научные собеседования, есть дипломатия, у них у всех разные подходы. Отец Даниил занимался миссионерской деятельностью и в этом неплохо преуспел. Но считать, что это во всех сферах приемлемо, я бы не стал.
Ну да, и преуспел неплохо, но плохо закончил. Все-таки это трагическая кончина, конечно. Хотя фанатиков хватает и у православных.
Ну, отец Даниил хотел умереть именно так, как скончался, поэтому считать это плохой кончиной вопрос крайне спорный. Вполне возможно, что она и хорошая.
В России сосуществуют основные религии, и это хорошо, и всегда президент указывает, что у нас многонациональное и многоконфессиональное государство. Мы должны сосуществовать вместе во имя блага России. Но сегодня как-то так получилось, что, несмотря на почти 30 лет со дня второго крещения Руси в 90-е годы, вы правильно сказали в начале нашей беседы, что даже православные мало уделяют внимание богословским аспектам своей веры, своей религии. А уж что касается простых рабочих, коими представлены мусульмане, это, наверное, особенно сегодня видно, да?
Ну, это нормальная ситуация. У нас не может каждый человек быть богословом. Странно бы этого желать.
А вот ваша сфера деятельности, Роман Анатольевич, а в чем она заключается? Вы бываете на конференциях, наверное, проводите какие-то встречи, занимаетесь исследованиями. Какие плоды это приносит и как вы на них смотрите сами?
Ну, изучаю современный ислам в России, изучаю терроризм, экстремизм и методы им противодействия, делаю карты, собственно, занимаюсь обычной научной работой.
Вы можете подтвердить, что действительно вероучительный ислам и, скажем так, политический ислам очень связаны друг с другом?
Ну, мусульмане не делят ислам на вероучительные и политические.
И их объединяет все-таки борьба с неверными очень сильно.
Ислам очень разный. Там масса направлений, масса подходов. И единый ислам – это то же самое, что единое христианство. Можно ли сформулировать для современного христианства какие-то единые позиции? На самом деле их не так много. Я бы сказал, их совсем мало.
Вот сегодня мы пытаемся это делать.
Что нас роднит, например, с какой-нибудь сектой мормонов, которые тоже считаются христианами? Очень немногое на самом деле. Мусульман примерно так же. Есть суфи, есть ваххабиты, есть шииты, вот. Есть там ибадиты, например. У них разное совершенно понимание многих ключевых вопросов. Ислама как единого целого нету, и нет уже очень давно. Это все закончилось еще в 7 веке.
Православных называют мусульмане людьми книги. Мы действительно выглядим в их глазах, так сказать, буквоедами, законниками, которые знают существо своей религии.
Да нет, это нет, имеется в виду. Иудеев и последователей божества Манда тоже называют людьми книги. Это значит, что у нас есть писание. То есть мандейцы или саби, христиане, иудеи, таковыми считаются, но далеко не все мусульмане считают современных христиан людьми книги.
Тем не менее, нам все-таки придется, видимо, в ближайшее время сосуществовать или существовать вместе. Но, на мой взгляд, все-таки очень разные. Даже вот отношения в культуре, в искусстве. Все-таки люди восточные и люди европейские – это нечто несоединимое. Или возможен какой-то здесь симбиоз в будущем?
Ну, что считать симбиозом?
Для построения общего дома, общего государства.
Ну, у нас в Российской империи столетиями это как-то складывалось. И татары, они восточные люди или не восточные? Нет, мусульмане в целом.
Но они считали себя русскими людьми.
Ну, кто-то считал, кто-то не считал. Татар, опять-таки, много разновидностей. Вот. Те же, например, боснийцы, турки, они кто? А есть мусульмане, например, и чернокожие, и в Индонезии. Все перемешано прекрасно. Там индонезийцы могут быть и христианами, и мусульманами. На тех же Филиппинах все это есть. У нас нет четкого деления на цивилизации.
Сегодня мы смотрим на нашу молодежь с опаской и с такими мыслями, что они выберут, когда произошла вот эта история с Варварой Карауловой, которая, заинтересовавшись, может быть, с точки зрения, там, я не знаю, изучения восточных культур, как это произошло, непонятно.
Она просто убивать хотела. Ничем она особо не интересовалась. Девушка хотела убивать.
Ну, знаете, мне трудно в это поверить.
Но я в это определенно верю, поскольку есть совершенно четкие материалы следствия. Верить Карауловой, ее отцу и адвокату довольно глупо, поскольку, естественно, они хотят свою участь облегчать. Девочка фашистских взглядов, хотела убивать, использовала вербовщиков целью, собственно, выезда в ИГИЛ. Никакой любви там не было и близко. Ну, девочку в последний момент поймали и вернули, что, на мой взгляд, было неправильно. Девочка могла бы туда отправиться и скончаться спокойно, и больше проблем бы нам не доставила. А так она отсидит и опять выйдет желанием убивать. Следить за ней придется. Могут не уследить. Поэтому девочка все понятно. Девочек таких немало. Некоторые туда и доехали, и, в общем-то, занимаются любимым делом.
Но это ведь катастрофа.
Да нет. Никакой катастрофы не вижу. Это, наоборот, плюс большой, так сказать. Чем больше таких девочек от нас уедет, тем меньше у нас будет преступность.
Но все-таки мы должны работать, мне кажется, несколько на опережение, особенно в таких сферах, как подростковые суицидальные настроения. Сейчас это активно обсуждается в социальных
сетях. Да нет у нас никакой катастрофы, связанной с суицидальными настроениями.
Ну, легко молодежь подхватывает все эти
легко
вещи.
Это два десятка человек в год в огромной стране.
Нас... А потенциальных, латентных, так
сказать? Потенциально будет вместо 20-25 человек, да. Это страшная катастрофа, на которую надо бросать исключительные силы.
Роман Анатольевич, что является катастрофой, на ваш взгляд?
Да у нас много других проблем. У нас, вот, так сказать, под электричками погибает детей в разы больше, чем, так сказать, в этих синих китах и прочих вещах.
Я сегодня подумал о руте судьбы, когда прочел в новостях о гибели внучки Хрущева. Все-таки какой-то здесь усматривается долго играющий перст судьбы.
Ну, не знаю, собственно, в чем здесь перст судьбы, что престарелая дама 80 лет попала под электричку.
Могла бы скончаться и в постели.
Ну, об этом бы никто бы не написал, а так вот написали.
Просто известный, да. Дедушка был все-таки очень непримиримым врагом церкви. Но это, конечно, к слову. Роман Анатольевич, на ваш взгляд, вот сегодня все-таки, когда в институтах, в высших учебных заведениях изучают историю религий, историю в том числе и ислама, на что, на ваш взгляд, студенту следует обратить больше внимания? И какой литературой пользоваться, чтобы быть в курсе сегодняшнего, скажем так, положения дел?
Ну, вот есть у меня книга, называется «Ислам. Пособие для православных миссионеров». В этом году по линии Екатеринбургской митрополии мы ее выпустили. Вот там весь перечень литературы необходимой содержится. Довольно этой литературы много.
У вас есть наверняка и сайт, который вы можете порекомендовать?
Специального сайта нету по этой теме. Все-таки сами мусульмане, я думаю, могли бы этим озаботиться. Есть хорошие сайты, сайт Ислам.ру, например, там, сайты Духовного управления мусульман Татарстана, но некого единого сайта по всему вероучению у нас нет, поскольку у нас разные школы исламские.
Я когда смотрю на исламскую молодежь сегодня, то невольно задумываюсь о том, что за молодежь приходит в храмы наши сегодня, православные. И вот когда видишь еще непривычные, до сегодня непривычные, хотя это уже существует, наверное, может быть, несколько лет, может быть, уже десятилетия даже, определенные группы людей, которые как-то, ну, на мой взгляд, не очень вписываются в паству, что ли, православную. Это определенные группы, скажем так, поддержки на богослужениях, православные волонтеры, движение 40-40, я вот эти имею в виду группы. На ваш взгляд, вот мы привлекаем все-таки молодежь больше таким участием этих людей или же наоборот?
то нормально все с молодежью. Ну, в храмах молодежь, в общем, значительную часть состоит, так сказать, прихожан составляет.
Но это по велению сердца. А вот когда такие определенные, так сказать, даже есть, раскрашенные.
Есть абсолютно разные пути. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Это абсолютно нормальная ситуация.
То есть вы не видите в этом проблемы?
Кому-то интересна там православная секция каких-то боевых искусств, кому-то интересно волонтерское движение, кому-то поисковики интересны православные, вот, кому-то музыка интересна. Абсолютно церковь, она огромна, и огромное число разных направлений, по которым можно с молодежью работать.
А что касается преемства традиций, вот когда мы беседуем, особенно в этот юбилейный год, с разными авторами, в том числе и в Священном Сане, и говорим о преемстве традиции, то, конечно, от отца к сыну, от мамы к дочке. Вот в православии это проще как-то было недавно. Передавались основные истины веры, потом люди ходили в храмы. А сегодня часто бывает так, что в храме молодой священник, скажем, тот же недавний какой-то тинейджер, который вот еще совсем-совсем со скамьи семинарской начинает проповедовать, говорит странные вещи, относится к пастве, скажем так, ну, не очень внимательно, мягко говоря. И вот подобные эксцессы, я беседовал недавно с секретарем Московской патриархии отцом Владимиром Деваковым, они очень серьезно действуют на прихожан, в том числе и на саму молодежь. И, казалось бы, батюшка хочет привлечь своим простым, так сказать, отношением к жизни и доброжелательностью, а получается наоборот. В церкви видят все-таки нечто более консервативное, чем клуб по интересам, на ваш взгляд.
Люди абсолютно разные. Кому-то консерватизм нужен. Можно любой храм выбрать. У нас нету крепостного права, и человек к приходу не приписан. Хочешь, ходи к единоверцам, хочешь, ходи к ультраконсерваторам, хочешь, ходи к ультралибералам, которые, естественно, в церковном лоне находятся. Никто никого не держит. Можешь сам себе священника, духовника выбирать, приход, пожалуйста.
Мы говорим в юбилейный год, когда десятилетие совершаем объединение Русской Церкви и Русской Церкви за рубежом. Это Мать Церковь объединилась в 2007 году. Много было проделано работы, в том числе и президент России, наверное, оказал какое-то решающее влияние дипломатическое для того, чтобы эти ветви объединились. На ваш взгляд, вот этот визит президента Путина к старообрядцам действительно, может быть, готовит нам почву еще какую-то для воссоединения с этой частью нашей церкви?
Ну, никто не торопится. В общем, старообрядцы, они уважаемая группа верующих. К ним в целом доброжелательное отношение у православных, хотя не у всех старообрядцев оно взаимно доброжелательное. В общем, к ним относятся хорошо, и почему бы действительно Путину их не посетить? Их, конечно, немного уже осталось, и численность их быстро уменьшается.
А там тоже разные толки еще есть.
Да, там и расколы свои внутренние имеются, и никуда не делись эти направления. Ну, многие, конечно, делись, но основные остались. То есть, старообрядцы единого целого, конечно, не представляют уже очень давно. Но, тем не менее, как-то это определенное достояние наше. Все-таки и обычаи, и язык. Ну, к сожалению, мало уже осталось по-настоящему старообрядческих населенных пунктов. Я вот во многих них бывал. Те города, которые старообрядцами были основаны, сейчас, в общем-то, уже имеют ничтожный процент старообрядческого населения. И даже совсем недавно полностью старообрядческие села сейчас в основном уже не старообрядческие. То есть, ну, массово переходят в нашу церковь старообрядцы. Ну, поскольку, в общем-то, нет причин для ссоры и как-то для агрессии. Так что, да, дело, в общем-то, идет, наверное, как и в случае с зарубежной церковью, к некому слиянию. Но когда оно будет, никто, естественно, никого не насилует. Поэтому, в общем-то, как бы сказать, если старообрядцы останутся, то, ну, ничего там плохого-то не будет, естественно.
Мы вспоминали не только это событие, но и гаванскую встречу Святейшего Патриарха и Папы Римского Франциска в связи особенно с принесением мощей святителя Николая. Сейчас мощи выставлены в храме Христа Спасителя. И вот здесь тоже многие, так сказать, православные консерваторы выражают опасения, что это определенный политический шаг со стороны католиков. Конечно, иезуиты использовали на протяжении истории различные шаги, чтобы завоевать доверие православных христиан и, так сказать, заниматься здесь прозелитизмом. Но сегодня сам Святейший Патриарх говорит, что в принципе и в перспективе мы должны быть едины. У нас единый пастырь, пастырь-начальник Христос. Конечно, все чают этого объединения. На ваш взгляд, вот возможно ли все-таки в ближайшее время такое воссоединение католиков и православных христиан?
Ну, теоретически оно возможно, но вряд ли, конечно, в ближайшее время.
Почему?
Конечно, много проблем сохранилось. Конечно, католики давно уже готовы признать символ веры Бесфилиокова. Это еще при Иоанне Павле II было. То есть, в общем-то, вещь, по которой формально произошел раскол, католиками уже преодолена. Есть, конечно, более сложные моменты. Например, что главой церкви является Папа Римский, как считают католики. Это новый уже догмат, ну, в общем-то, после Филёква новые у них появились догматы, которые нас разделяют. Ну, католическая церковь, конечно, сейчас находится в состоянии обороны, она не в состоянии заниматься экспансией, она теряет позиции и в Европе, и даже в Латинской Америке. Конечно, им не до войны уже с нами, они, в общем-то, ищут нашей помощи и поддержки, и, скажем так, мы им нужны больше, чем они нам. Это, конечно, дает определенную почву для диалога. Можно ли считать это каким-то коварством? Ну, те же иезуиты, так сказать, при всей их репутации, мрачные люди, довольно здравомыслящие. И хорошо помнят, что Иоанн Павел II очень серьезно потратил ресурсы на окатоличивание России, по итогам которого католиков у нас стало заметно меньше, чем до его начала. То есть, так сказать, пока они, некоторое количество русских пытались обратить в католичество, массово, так сказать, переходили в православие поляки, и немцы, и литовцы. Сейчас, в общем-то, католиков у нас гораздо меньше, чем 30 лет назад, или тем более там, 100 лет назад. Так что, в принципе, да, почему бы нам с католиками не пообщаться, не побороться с общими угрозами, что мешает нам этим заняться. Я лично от католиков не вижу особой угрозы в конкретный исторический период. Не в том они находятся в состоянии, чтобы нам угрожать.
Но если бы не вся предыдущая история церкви, когда мы говорим о серьезном, так сказать, противостоянии или стоянии на своем, я имею в виду святых отцов, которые строго, так сказать, положили нам все-таки держаться догматов своей веры и говорить о соединении только на основе православия.
Ну, а иначе это быть и не может, как мы еще. У нас нет богословских компромиссов. Церковь наши богословские компромиссы не приемлет. Естественно, если объединение состоится, оно будет на наших условиях. То есть католики признают нашу догматику, и на этом основании мы с ними станем единым целым. А каких-то компромиссов тут быть не может, это касается и всех остальных.
В связи с этим поднимается вопрос о современном богословском образовании в России. Вот некоторые наши авторы выражают опасение, что мы берем курс, скажем так, на прокатолическое богословское образование, в частности, введенное недавно в духовные школы Болонской системы, подразумевает выпуск уже совершенно новых пастырей, скажем так, образованных совсем в ином духе. Вы разделяете такие опасения?
Ну, может, какие-то доказательства бы люди привели насчет того, что пастыри в ином духе воспитаны.
То есть сама система не может повредить как бы усвоение богословских наук, да?
Ну, простите, можно считать пятилетнюю систему коммунистической, а там 4-6-летнюю, болонской. Ну, мы можем сами как-то для себя решать. Вообще-то это еще и до коммунистов появилось, и до Болоньи. Все эти системы. Можно учить 7 лет, можно учить 8 лет, можно учить 4 года или 3 года. Это, в общем-то, каждая организация решает для себя самостоятельно. Но те же мусульманские богословы должны минимум 8 лет учить.
Но речь идет именно о превалировании схоластического учения над духовным учением святых отцов.
Я просто затрудняюсь сказать, в чем претензии, поскольку этих аргументов не видел и, в общем-то, не преподаю в духовных школах именно богословие. Поэтому тема все-таки не совсем моя. Но вряд ли у нас идет какой-то крен в сторону католиков. И чем он, в общем-то, объясним, учитывая, что католики в состоянии глубокого кризиса находятся, и на каком основании мы у организации, в общем-то, которая стремительно теряет свои позиции, будем что-то заимствовать, при том, что мы сами находимся на состоянии подъема.
Ну вот когда говорят о глубоком кризисе у католиков, я как-то не всегда понимаю, потому что то, что я видел в самой глуши, скажем, наших немецких братьев, это вызывает только восхищение. Удивительная вера, вера народная, она не оторванная, так сказать, от корней. Люди истинно верующие, благочестивые, соблюдают праздники, традиции. Может быть, это где-то в центрах, в каких-то, так сказать, столицах. В общем, католическая церковь испытывает такие проблемы. Мы видим, что на Рождество, на Пасху собирается много католиков.
Их собиралось гораздо больше. Мы видим страны, которые, в общем-то, оскудели со всей вере. Та же Чехия, например, да, стала страной преимущественно безбожной, хотя когда-то была католической. И во многих других случаях мы видим, как нету просто из европейцев, монахов и священников приходят из стран третьего мира духовенства вербовать. Как закрываются семинарии, причем массово закрываются. Уцелевших практически нет набора. Вот в Ирландии, например, некогда образцово-показательная католическая страна полностью вот оскудела. Причем это все очень быстро происходит. И та же Польша уже, которая тоже когда-то была на подъеме благодаря вот Иоанну Павлу II, тоже очень сильно позиции сдала. Даже в Латинской Америке, там несколько раз было, обращал внимание, что там средний бразильский городок, там это 6 здоровых протестантских пятидесятнических центров, вот, и всего одна там католическая церковь, храм небольшой в центре, а на окраинах там, в общем-то, здоровые совершенно ангары, заполненные пятидесятниками, и только вот в Колумбии заметил, что там еще там католическая церковь позиции удерживает. В целом, даже в Латинской Америке это очень непросто. И в США после этих педофильских скандалов. Так что, на самом деле, очень большие проблемы сейчас у католиков. И только полные идиоты из их руководства будут тратить ресурсы на борьбу с нами и на католичивание России.
Ну, это слава богу, конечно. Я все-таки думаю, что в любом случае для религиозной автарки у нас нет оснований. И какие-то диалоги, которые продолжают, на мой взгляд, все-таки быть продуктивными, они сохраняются. Хотя сегодня мы слышим большую критику в адрес и отдела внешних церковных связей Московского патриархата, которые все-таки настаивают на необходимости сохранить наше место, в частности, в таком органе, как Всемирный совет церквей.
Ну, у нас сворачиваются постепенно эти мероприятия. Есть дипломатическая работа. В общем-то, можно... Хороший взять пример с МИДа. У нас далеко не все страны являются дружественными, но дипломатические отношения мы практически со всеми странами поддерживаем. И на Украине у нас есть посольство, хотя послание, да, и Саудовская Аравия, и многих других интересных местах. Потому что есть и такая сфера деятельности, и имеет полный смысл следить за тем, что происходит в том же Всемирном Совете Церквей. Почему мы должны самоустраняться от этих процессов? Они нам в чем-то помочь могут, например, поддержать нашу позицию по Украине, что, собственно, так и произошло не столь давно. Там разные есть люди, в том числе и нормальные. Да, тенденции нехорошие. Да, в общем-то, многие переговоры прекратились, и общение на высшем уровне свернуто там с протестантскими церквями, которые там... И женщинам, и гомосексуалистов стали рукополагать. То есть там 30 лет назад на порядок этих связей было больше. Сейчас это все постепенно сходит на нет, ну, потому что, ну, какой смысл со шведскими теми же лютеранами поддерживать общение на высоком уровне, если они, ну, деградировали уже максимально.
К сожалению, завершается время нашей беседы, но буквально вы обозначили и произнесли это слово, не могу не спросить. О наших украинских братьях, о Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. На ваш взгляд, все-таки, вот, возможно, это страшное довольно, на мой взгляд, событие, отделение Украинской Церкви от Матери Церкви Московского Патриархата под любым давлением, конечно, под политическим прежде всего.
Ну, будут давление оказывать. Как оно произойдет, зависит от воли владыки Ануфрия и его сподвижников. Надеюсь, они от этих искушений как-то... избавиться и смогут достойно.
Примут исповеднический подвиг.
Ну, это не исключено. Кстати, вот пример Украины хороший намек и нам, что может случиться, что никто не гарантирует мирную жизнь, в том числе и духовенство, что если люди думают, что они приняли сан, получили хороший приход, все у них до конца жизни будет здорово. Однако Господь Бог попускает и такие вещи, когда в самом спокойном месте неожиданно начинается война, и у священника очень непростой выбор перед ним встает. Так что неплохо бы нам присмотреться к этой ситуации и на себя ее спроецировать. Это вполне могло случиться и у нас.
Вы опередили мой вопрос заключительный совсем. Но вы, конечно, не только историк религии, но и историк в принципе, несомненно. Вот сейчас хорошие времена для церкви. И действительно, юбилейный год заставляет нас об этом задуматься. Но церковь очень близка к власти. Многие говорят о клерикализации общества даже. Конечно, это передергивание. Но не дай бог власть вот как-то изменится. Ведь это может случиться, Роман Анатольевич.
Да, никто не может гарантировать, что власть будет такой, как сейчас. Мы помним, когда нынешняя оппозиция была у власти, и тут же Немцов у нас Белый дом предлагал расстрелять. Я тоже это хорошо помню. У нас это уже было не так давно. И нет никаких гарантий, что это не повторится.
Да, и все-таки у церкви существует, наверное, своя внутренняя определенная жизнь и определенный внутренний духовный организм церковный. Именно тот, о котором Господь сказал: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Наверное, он и всегда сохранится до последнего.
Безусловно.
Я благодарю Романа Анатольевича Силантьева, религиоведа, историка религии, нашего постоянного автора, за исчерпывающее интервью. Спасибо, Роман Анатольевич, за то внимание, которое вы оказали к нашей аудитории, и за то время, которое потратили здесь в студии. Я думаю, слушатели получили ответы на все вопросы, о которых мы сегодня говорили. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, запись, которую вы сейчас услышите, была сделана в 90-е годы прошлого века нашим дорогим автором, преснопамятным историком Владимиром Леонидовичем Махначом. К сожалению, отсутствует студийная запись этой беседы, посвященной всем святым в земле российской просиявшим, и то, что вы услышите, сохранилось благодаря одному из наших слушателей, записавшим эту программу из эфира на магнитную пленку. Тем не менее, несмотря на такое качество звука, мы вновь и вновь приобщаемся к удивительному миру историка, дорогого Владимира Леонидовича Махнача. Всякий раз, когда мы вспоминаем его, я вижу вновь эту высокую фигуру, целеустремленный, исполненный огня взор, резкий, пронзительный голос Владимира Леонидовича, и чувствую все его удивительное обаяние, полный внутреннего огня, неравнодушия и яркого человеческого обаяния. Еще в самые первые годы работы на радио «Радонеж», включив приемник как-то вечером, я услышал эту передачу, и вместе с родителями, которые также были слушателями, в тот вечер поистине испытал настоящую гордость за то, что среди нас живут такие удивительные подвижники, люди уникального таланта, проповедника, миссионера, историка и богослова, каким был Владимир Леонидович Махнач. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Все святые земли русские, молите Бога о нас. Мы приглашаем вас послушать эту запись.
Святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прославия. Стихиры предстоящему нам празднику всех святых в земле российской просиявших. Это недавний праздник. Он установлен был Российской Православной Церковью на Поместном Соборе в 1918 году. Гради святый обращаются к России отцы поместного собора в тот момент, когда богоборческие силы стремились навсегда уничтожить Россию. «Украшай твой дом», заповедали они нам, то есть, иными словами, приумножайте ваши хлеба, ваши стада, отстраивайте ваши города с множеством храмов православных, украшайте вашу жизнь, воспитание ваших детей, даже веселье свое, ибо никто никогда не сказал, что православному человеку не надлежит веселиться. В тот самый момент, когда надвигалась полоса самых страшных горестей, отцы собора противопоставили молитвенное слово этому. И мы сейчас можем с вами видеть, что и вовремя. Только при одном условии. Если наши велии труды будут соответствовать этому сонму святых, поддерживающих нас на небеса. Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя, престолу владычню во славе предстоят, радующийся. Мы иногда можем даже усомниться в величии нашей российской церкви. Ее ограбили, ее унизили, ее грабят сейчас. Отнятое наше достояние превращено в пыль, а иное сохранившееся, новые похитители не стремятся нам с вами вернуть. Но иное наше рациональное зрение, а иное зрение умудренных божественным светом, гимнографов, песнотворцев, составителей этих стихир. «Церковь русская, красуйся и ликуй», говорят они, не сомневаясь в величии воинствующей земной церкви. И это обращено нам с вами, да не усомнимся и мы. «В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью». Божественный полк русских святых с тех пор непрестанно умножался, и умножился прежде всего огромным, даже непредставимым нам сонмом мучеников и исповедников, иные из которых, иные из исповедников, и сейчас по-прежнему еще живут среди нас. Это величайшее достояние, приобретенное Россией в 20 веке, и еще раз напоминание нам. У нас и земля русская есть, хотя и нет российского государства. И церковь у нас русская есть, по-прежнему видная часть церкви Вселенской. А полк божественных заступников, угодников российских, таков, что мало какая земля может иметь то же количество. И вот последняя, важнейшая, может быть, стихира, подводящая смысл богословский, исторический, культурный всему. «Новый доме Ефрафов, удели избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Доме Ефрафов. Ефрафа – плодоносный, древнее название Вифлеема. Оно вспоминается в Ветхом Завете всего несколько раз. В книге «Бытие» в 35 главе, а затем в 48-й, в книге «Руфь», в книге пророка Михея, 2 стих 5 главы. Вот цитаты из книги «Бытие». и умерла Рахиль, и погребена на дороге Ефрафу, то есть Вифлеем. И второе место из книги Бытие: «И я похоронил ее там, на дороге Ефрафу, что ныне Вифлеем». Это город, где родился Спаситель. Но это вместе с тем и город, где родился царь и пророк Давид, из рода которого в царском городе Вифлееме, Ефрафе, произошел Спаситель Господь Иисус Христос. Книга Царств именует, 17 глава, 12 стих, Давида сыном ефратянина Иессея, потомка Авраама. А название реки Ефрат, откуда произошел праведный Авраам, праведный праотец Авраам, река Ефрат созвучна городу Ефрафе, одного корня, тоже означает плодоносный. Посмотрите, какой колоссальный в этом смысл. Россия, таким образом, как новый доме Ефрафов, это новый Вифлеем, новое, прославленное самим Богоприсутствием место на земле. Если правомочна перекличка с Ефратом, рекой, которая, согласно Бытию, текла еще в Эдеме, земном раю, то Россия – новый рай земной. А это вполне правомочная параллель. Напомню вам, что слово это значит «плодоносный». Плодоносный дом. Плодоносный – это богатый плодами, как богата Россия и сейчас, своими недрами, полезными ископаемыми, своими реками, морями, лесами, равнинами. Помните, такой замечательный памятник, его зовут «Слово о погибели русской земли». Повествует он не о погибели, разоренной западным и ордынским нашествием Руси, а ее былом величии. И величие восстановилось. Люди не забыли, сколь велика и плодоносна была Русь. Отцы собора 18-го года напоминают нам о исключительной плодоносности России. Но плодоносно и праведниками, плодоносно мудрецами, или, как мы сейчас сказали бы в том же смысле этого слова, людьми-учеными, интеллектуалами, плодоносно мастерами, плодоносно воинами. Все это укладывается, все это объемлется понятием «плодоносный». Итак, Россия ни много ни мало сравнивается с новым Вифлеемом, новым праотеческим, ефратским, авраамовым домом. И это не новость, это не вольность каких-то, скажет кто-нибудь, забыв, что говорит о мучениках, не новость каких-то, ну, заумных архиереев 20 века. Вот посмотрите, как обращался святой благоверный князь Дмитрий Иоаннович, Дмитрий Донской, как обращался к пришедшим к нему князьям Ольгердовичам, будущим героям, как и он, Куликова поля. «Братья милые, которые ради потребы придосте ко мне, воистину есте ревнители отца нашего Авраама». Ни много ни мало, русские святые и всегда полагали себя принадлежащими к одному Отечеству, со святыми мучениками первых лет христианства и великими святителями и учителями, такими как Василий Великий, Иоанн Златоуст, и основателями монашества, и ветхозаветными праведниками, все как бы принадлежащие к одному роду. Русь из последних пришла к христианской вере. И что сказано по этому поводу у евангелиста святого Луки, стих 30 главы 13? «И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Это цитировалось неоднократно русскими проповедниками, призывавшими своих соотечественников, и они призывались и вдохновлялись этим. У нас с вами не только 2000-летняя традиция вселенского христианства, и к ней мы принадлежим. Это еще и предшествующая, в целом 5000-летняя традиция ветхозаветной праведности и далее прямо восходящая к Ною, от сына Коева Иофета, среди прочих ведут свое происхождение арийские, а следовательно и русский народ. Это в конечном итоге обращение к первому среди праотец, праотцу Адаму. Но это осознание причастности праведности и противопоставление злу, воинствующего отношения к злу, разлитому в мире, необходимое условие для того, чтобы и дом был плодоносен, и стихиры звучали не призывом, а констатацией факта. «Русь святая», обращается песнотворец к своей земле. Конечно, никогда все население Руси не состояло из святых, но истинным идеалом для каждого русского человека, правителя и купца, воина и ученого, даже разбойника, была все-таки святость. И вот, подводя некоторый итог разговора о этих дивных стихирах в преддверии праздника всех российских святых, мне хотелось бы обратить внимание вас, мои братья и сестры, на огромную важность почитания всех специально русских дней церковного календаря. Обратите на них внимание. Мы часто пренебрегаем ими. Вы скажете, что на многие дни, наверное, больше, чем на половину дней, есть какие-нибудь русские святые. И все-таки есть особенные дни. Это день святого апостола Андрея Первозванного по апостольскому жребию апостола русской земли. Это день Кирилла и Мефодия, учителей славянских, а следовательно и русских. Это дни наших равноапостольных, княгини Ольги и князя Владимира. И хотя мы позже имели не менее великих, а может быть и более великих святых, преподобного Сергия Игумена Радонежского, например, или преподобного Серафима Саровского Чудотворца, мне думается, что сейчас, в годину ужасающего разорения и духовного, и материального, а это тоже досадно, чрезвычайно важно всем праздновать, всем собираться в храмы, дни тех святых, которые установили, создали Россию, создали Святую Русь. Первым среди этих дней, появившийся так недавно, только в 1918 году, праздник всех святых в земле российской просиявших. У каждого народа есть гимн. Иногда два, национальный и государственный, Иова принято знать, любить, петь, как в России когда-то, коль славен, и Боже царя храни, как в Англии по сю пору, правь Британия, и Боже храни королеву. У нас с вами, казалось бы, нету ни одного гимна, да государственному и взяться вроде бы неоткуда, ведь нет православной России, откуда же нашему государственному гимну быть? И Господь не оставляет нас, все время нам пытаются предложить подмену, а получается мычание, песни без слов. И вот гимн есть. Он все-таки есть, наш национальный гимн. Послушайте еще раз, как он звучит. Этот гимн стихиры всем святым российским.
Вы слушали запись из архивов радио «Радонеж» 90-х годов прошлого века. У микрофона был преснопамятный историк Владимир Леонидович Махнач.